Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. И вновь с вами передача «Дневник депутата». Я хочу вам напомнить позитивную новость, которая была подготовлена пресс-службой госкорпорации «Ростех» и опубликована сравнительно недавно в средствах массовой информации. Она звучит так. Новый российский авиалайнер с композитным крылом, совершая первый полет МС-21, выполнил первый тренировочный полет с аэродрома Иркутского авиазавода. Полет прошел в штатном режиме. Самолет перевели в штатно-испытательное подразделение. Вот конец цитаты, конец этой новости. Я думаю, безусловно, услышав ее, у всех нас, иркутян, возникает хорошее чувство гордости, что испытания авиалайнера МС-21 уже начались и продолжатся в 2023 году. Но вместе с тем мы сегодня с вами отчетливо понимаем, что в условиях сегодняшних санкций со стороны Запада специалистам авиазавода приходится очень нелегко. Я думаю, работается с некоторым напряжением. Но, впрочем, нам, рядовым иркутянам, далеко не все известны трудности этой работы. Именно поэтому мы пригласили сегодня к нам в студию директора энергозавода, главного энергетика Иркутского авиазавода, депутата Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу Алексея Вячеславовича Савельева. Алексей Вячеславович, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо за очередную встречу. Очень рады. Предлагаю начать наш с вами разговор с производственных дел, с ваших. Вот действительно, Иркутский авиазавод, мы это знаем, попал под санкции Соединенных Штатов Америки, и кроме этого еще более 30 российских компаний постигла та же участь, а впрочем, может быть, даже на сегодняшний день и больше. Что это значит буквально для заводчан?
Вы абсолютно правы, со стороны наших западных партнеров, здесь слово «партнеры» надо взять в кавычки, действительно были наложены санкции в отношении нашего предприятия, но, как вы уже сказали, сегодняшней ситуации на Иркутском авиационном заводе производятся различные типы самолетов. Вот эти санкции, это говорит о том, что те импортные комплектующие, компоненты и запчасти, которые необходимы для сборки данного самолета, они на сегодняшний день поставляться не будут на наше предприятие. Соответственно, мы не сможем собирать самолеты. И в этих условиях было принято решение ускорить работу по импортозамещению с тем, чтобы все вот эти импортные комплектующие заместить комплектующими нашего отечественного производства.
Ну вот Иркутский авиазавод является филиалом публичного акционерного общества корпорации «Иркут» и входит в объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». Давайте сделаем небольшой экскурс. Не всем известно, конечно же, что производит предприятие «Иркутский авиазавод».
На сегодняшний день линейка предприятия производимого продукции – это, как мы уже сказали, самолет МС-21. Кроме этого, выпускаем военную технику – это Су-30СМ и Як-130. И
дополнительно, это учебно-боевой
это
самолет,
учебно-боевой,
да?
Боевой самолет Як-130. Кроме этого, небольшой самолет Як-152, как мы его называем, летающая парта. То есть это самый примитивный среди представленной линейки, но достаточно тоже такой серьезная машина, которая
востребована,
на которой будут наши летчики, придя в войска или в какие-то учебные заведения, где подготавливают летчиков, учиться летать.
А вот Су-30, вы сказали, это многоцелевые истребители, да?
Это многоцелевой, тяжелый истребитель, штурмовик.
Вот я буквально прочитала следующее о самолете МС-21, а Россия подняла в воздух конкурента Boeing 737. Это о нашем самолете МС-21. С российским крылом из композитных материалов. Поясните, пожалуйста, в чем особенность этого крыла?
Во-первых, я дополню, он конкурент не только Боингу, но и Аэробасу. Самая распространенная модель Аэробаса А320, соответственно, вот наш самолет, это конкурент вот этим двум машинам. Отличие нашего в том, что действительно более широко применяются композитные материалы. Это не только крыло композитное, но и хвостовое оперение, киль. Кроме этого, самая большая ширина фюзеляжа, что позволяет сделать сделать более широкий центральный проход. Мы с вами все знаем, когда на самолете летаем, да, и да, когда идет стюардесса с обедом, ее не обойдешь. Вот здесь центральный проход, он гораздо шире. Но это не только для удобства пассажиров, это в том числе и дает преимущество при уборке, при погрузке, при выгрузке пассажиров. Есть такое понятие у авиационных компаний — время нахождения самолета на земле. Соответственно, чем меньше самолет на земле находится, тем больше он находится в воздухе, тем больше он приносит прибыль авиакомпании. Соответственно, вот чтобы уменьшить это время на земле, обеспечив более быструю подготовку самолета к следующему рейсу, вот это преимущество более широкого фюзеляжа, оно тоже позволит вот это время нахождения самолета на земле сократить. Более широкие и более глубокие багажные полки, более комфортное давление в самолете. Многие тоже отмечают, что на сегодняшний день в самолете то уши закладывают, то еще что. Давление внутри самолета, которое будет МС-21, оно несколько отличается от наших конкурентов. То есть вот такой набор преимуществ, которые позволяют нам говорить, что он будет не просто конкурентом, а по некоторым показателям и более экономичен, и гораздо более конкурентоспособен.
А вместимость самолета от 163, я прочитала, до 211, да?
Если мы говорим про МС-21-300, то да, но там будет несколько модификаций с различной вместимостью, в том числе в перспективе планируется и бизнес-джет.
Это немножко уже другая модификация,
это
да?
Немножко другая модификация,
А что за проблемы были с композитным крылом? Долго вы довольно решали, видимо, или недолго?
Когда проектировался данный лайнер, мы были еще далеки от всех событий, которые сегодня на международной арене, и, соответственно, закладывались в конструкцию самолета различные узлы и агрегаты с применением импортных технологий и импортных материалов. В том числе материалы для изготовления композитного крыла, это были композиты из Японии и Америки. После 2014 года, когда началась вот эта санкционная политика, наши партнеры в рамках этой санкционной политики перестали поставлять нам композитные материалы, и встала задача, чтобы мы развили данную компетенцию у себя в России. Соответственно, все силы на это были брошены, были подготовлены наши композиционные материалы, было изготовлено оборудование для изготовления крыла, были несколько патентов защищены по изготовлению данного конструктива. И таким образом мы смогли заместить все импортные композиты, клеи, саму технологию производства. И, как вы уже правильно отметили, в декабре прошлого года МС-21 с российским крылом впервые в воздух поднялся.
Ну, над этим работали, видимо, и ваш коллектив завода, и многие другие.
У нас очень много смежников, огромное количество предприятий работает на данный проект. Это и те, кто готовит двигатели, и авионику, и различные системы. Это наши коллеги Ульяновск, Воронеж и так далее, и так далее.
Вот я прочитала, а вы меня поправили. Я перед записью вас спросила, вот тоже, опять-таки, информация из интернета. Ну, конечно, я дилетант, поэтому, готовясь к встрече с вами, тут начитывалась, что самолет с американским двигателем, но российским крылом. А вы мне поправили, ну, уже есть наш отечественный двигатель. Появился или появится?
Да, действительно, изначально и когда разрабатывался самолет, ставилась задача разработки параллельно российского двигателя и объединенная двигателестроительная корпорация.
Предполагали уже, что двигатель надо менять, естественно.
Разработала двигатель, у него маркировка ПД-14, и у нас уже есть летный экземпляр, который в прошлом году мы тоже подняли в воздух с российскими двигателями ПД-14. Угу. Более того, я скажу, что сейчас на завод вернулась первая машина, которую мы поднимали несколько лет назад в воздух с американскими двигателями. И сейчас производится ремоторизация, то есть замена американских двигателей на наши российские. И в августе месяце мы должны закончить все эти работы по замене двигателя и передать его снова в Жуковский для проведения дальнейших испытаний уже с российскими двигателями.
Ну, работа действительно напряженная, и нам, гражданским людям, трудно представить, но напряженная работа всего коллектива, безусловно. Но радует, что есть результаты, это же важно.
Безусловно, конечно.
Это самое главное. Вот совсем недавно у вас побывал высокий гость, скажем так, заместитель председателя правительства Юрий Иванович Борисов.
Да.
Вот, с рабочим визитом он был в Приангарске, вы говорили, большая делегация с ним была. Что это был за приезд, какова его цель?
Когда мы говорим про санкционную политику, когда все это случилось, правительством, президентом и руководством корпорации была поставлена задача с тем, чтобы подготовить мероприятие по переходу на российские комплектующие. Соответственно, все предприятия эту работу предварительно провели, оценили свои затраты, свои возможности, подготовили мероприятие. И сейчас, в том числе в рамках этого визита со стороны Борисова, была оценка данных мероприятий, оценка возможностей выполнения тех поставленных задач с применением российских комплектующих, которые ставятся вице-премьером, премьером правительства и президентом. В том числе была рассмотрена перспектива выхода на серийное производство МС-21, было подтверждено дополнительное финансирование для строительства корпусов производственных и приобретение оборудования в эти корпуса с тем, чтобы, как мы уже планировали, начиная с 2024 года, осуществлять серийный выпуск самолета МС-21.
Ну, то есть, действительно, все на жестком контроле теперь правительство, и ставится задача действительно ускоренными темпами, уже не как прежде, может быть, так более в спокойном режиме, ускоренными темпами, решать задачу.
Здесь говорить про спокойный режим не приходится,
да.
С учетом того, что большой объем работы по импортозамещению предстоит. Здесь все наши кооперанты, все наши коллеги-партнеры, с которыми участвуют в производственной цепочке, они должны спроектировать, изготовить новые компоненты, мы должны их собрать, из этих компонентов собрать новый российский полностью самолет, провести сертификационные испытания, получить сертификат ТИП, и запустить серийное производство. То есть крайне амбициозная задача в очень сжатые сроки, поэтому здесь про какое-то спокойствие говорить не приходится.
Конечно. Но это все радует, это все замечательно, потому что надо из-под санкций выходить, и это всем понятно, по-моему. Всем россиянам и нам, иркутянам, конечно. Алексей Вячеславович, вот вы с сентября 2005 года, да, я посмотрела, директор энергозавода.
Да, все правильно.
Для наших слушателей я скажу, вот глубоко сейчас, вот мы с вами начало о производственных делах говорили, вы очень глубоко разбираетесь, как профессионал, действительно, это радует, потому что вы прошли сразу же вот такой большой и хороший путь, прежде чем занять вот этот столь ответственный тоже пост. Вы пришли совсем молодым пареньком, да, после школы, по-моему, токарем.
После школы токарем, потом у меня 5 лет института, и потом я вернулся на завод уже по специальности машинистом котла.
Да, и машинистом котельного цеха, и старшим машинистом, начальником смены, замглавного энергетика, поэтому вот отсюда такие глубокие профессиональные знания, за что вам, конечно же, огромное спасибо. Но обратимся теперь к вашей депутатской работе. В 2014 году вы стали депутатом Думы города Иркутска, был первый срок, да?
Нет, в 2009 году у меня был первый.
А, девятый?
Первый раз избрался, а в 2014 году это уже было второе мое избрание.
Второй, да?
И в 2019 году это вот уже третий мой депутатский срок.
Третий, да. Значит, неправильно это в интернете информация. Спасибо, что поправили. Какова ваша зона ответственности, количество избирателей, сколько детских садов, школ, больниц на округе?
Чтобы было понятно нашим радиослушателям, второй Иркутск в себя включает 3 избирательных округа. Все, что между улицей Мира и железной дорогой, это все мой избирательный округ номер 7. У меня на округе находится 2 детских сада, 2 школы, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, дом детского творчества. Ну, вот, наверное, такие основные социальные объекты.
Вот с кем не поговоришь, а очень часто же общаемся мы, и в редакцию звонят, да и знакомые. Вот у меня знакомая живет как раз во втором Иркутске. Я ее спрашиваю, действительно вам хорошо, комфортно? Она говорит, конечно, потому что преображается второй Иркутск округ. Как раз мы говорили о вашем округе с каждым годом. Это радует нас. Здесь можно не только, говорит, найти работу, но и отдохнуть, не выезжая в центр города Иркутска, как это прежде было, да? Вот какие проблемные вопросы, их, наверное, тоже было немало, вам удалось решить и в этом году, но и в предыдущие, если так Пожалуйста.
Всегда традиционно одна из основных проблем – это состояние дорог. Могу, ну, наверное, без лишней скромности похвастаться, что удалось за последнее время основные магистрали во втором Иркутске привести в порядок. Это не только про мой округ речь, это и улица Новаторов, Авиастроителей, Жукова, Сибирских партизан, Мира, Красный путь, Муравьева. Работу эту не прекращаем, продолжаем. В этом году делаем большой участок улицы Волгоградская между Новаторов и Муравьева. Проводим асфальтирование работ по частному сектору. И здесь недавно мне попала статистика по проценту асфальтирования дорог частного сектора. Я честно скажу, я не знаю, как так получилось. Я конечно, лоббирую свой округ, но у меня один из самых высоких показателей по асфальтированию дорог частного сектора. И эту работу мы продолжаем. В этом году мы асфальтируем участок улицы.
Плановы, наверное, все у вас.
Конечно, плановы.
Это не просто так, случайность.
Асфальтируем просвещение между Ленинградской и Красный путь. Приводим в порядок дорогу, улицу Почтамскую на участке между Муравьева и Новаторов. Со следующего года заходим на асфальтирование улицы Почтамской. До этого мы не делали, поскольку ждали, когда сетевая компания туда зайдет с организацией центрального водопровода. Вот на следующий год эта работа запланирована. Так что вот по дорогам достаточно много мы сделали. Еще одна из таких больших проблем была на округе, это состояние Дома детского творчества номер 5, который находится на Просвещении 14. И здесь совместно с администрацией, моими коллегами, в том числе мой коллега, депутат Золотухин Сергей Александрович, который является директором данного Дома детского творчества, удалось добиться того, что были выделены средства и выполнен проект на здание, новое здание Дома детского творчества. В декабре месяце мы получили положительное заключение экспертизы по данному строительству. Теперь наша задача добиться того, чтобы в следующем году в бюджете появилась строчка, и мы приступили к реализации данного проекта.
Неужели правда, что этому Дому детского творчества более 100 лет?
106 лет, если не ошибаюсь.
Как это так? Как здание уцелело? Я просто
проводилось капитальный ремонт здания.
Вот
если
это строительство.
Вот кто-то вот со стороны обратит внимание, там даже для того, чтобы оно не рассыпалось, сверху по наружу здания выполнен металлический пояс из швеллера, который скрепляет стены, чтобы они не разъехались. Соответственно, все это говорит о том, что состояние здания аварийное, но при этом там занимается несколько сот ребятишек, и просто так его не закроешь. Именно поэтому вот это была одна из приоритетных целей, с тем, чтобы добиться строительства нового здания. И новое здание, оно будет и больше по размерам, и соответствует всем требованиям, там будут и выполнены требования по комфортной среде для маломобильных ребят, и лифты, и будут расширены площадки и локации для занятий различными творчествами, будет большой актовый зал. То есть это полностью новое строительство, отвечающее всем современным требованиям.
Ну, строительство тоже будет очень затратно. Это сколько, по-моему, более 300 миллионов. Денежки эти надо где-то найти.
В сегодняшних ценах это почти 400 миллионов. Но я думаю, что с учетом там инфляционных процессов это будет несколько больше. Поэтому мы здесь рассчитываем на помощь наших коллег из региона. Мы заявились на софинансирование в областной бюджет, потому что действительно просто городским бюджетом сложно будет потянуть, но я думаю, мы справимся.
Ну, объект непростой, конечно, и для детей надо обязательно этот дом, тем более он такой старый.
Скажу так, это единственный проект по объекту дополнительного образования, который был спроектирован за последнее время на территории области.
Как вы организуете вот работу с органами исполнительной власти? Ведь любой вопрос практически, чтобы ни было строительства, там ремонт. Все предполагает тут тесное сотрудничество и взаимодействие.
Безусловно. Но хочу сказать, что когда на заре моей депутатской работы не понимали всех, ну вот я лично не понимал многих процессов, как происходит принятие решений, формирование бюджета и так далее, делалось много лишних движений. Сейчас уже на протяжении многих лет уже четко понимаешь и структуру администрации, и свои задачи, свои полномочия, полномочия любого работника администрации. Более того, в телефоне сейчас практически вся телефонная книжка – это работники администрации, и очень многие вопросы удается решать просто по телефонному звонку. Но должен сказать, что не все еще удается. Есть нюансы, которые связаны где-то с недостатком финансирования, где-то с длительными сроками, которые необходимы для прохождения всех процедур, в частности, как по подготовке проектной документации по дому. Но, тем не менее, вот сейчас многие вопросы гораздо проще решаются, чем вот лет 10
назад. Конечно, и у вас вот такой большой опыт работы уже депутатской. Новая поликлиника работает?
Да.
Работает, да?
Запустили с февраля месяца, работает новая детская поликлиника и женская консультация.
Как это здорово, я думаю, что высвободило и такое удовлетворение для жителей.
Ну, мы же должны понимать, что это проект не просто строительство детской поликлиники и женской консультации. Угу. Это одна из частей комплексного подхода к развитию медицины во втором Иркутске. Вот то здание, которое занимала до этого детская поликлиника, оно сейчас освободилось, поскольку все врачи перешли в новое здание. На освободившихся площадях будет развернуто профосмотры для работников Иркутского авиационного завода, которые сегодня приходят в стационарную поликлинику, тем самым пересекаясь с другими жителями второго Иркутска. Вот эта часть будет перенесена туда, тем самым в том числе разгрузится и основная поликлиника. То есть это вот такой, развязываем целый клубок вопросов.
Парк Комсомольский. Что там сегодня происходит у вас?
На сегодняшний день выполнен проект полностью по реконструкции Комсомольского парка. Общая сумма реконструкции порядка 250 миллионов. На сегодняшний день, в 2022 году, заключен контракт на выполнение работ в рамках первого этапа. Это порядка 60 миллионов рублей. Закончилось голосование по объектам, которые будут реконструироваться в следующем году, и наш Комсомольский парк занял второе место по городу, поэтому есть определенная доля уверенности, что в следующем году мы продолжим реконструкцию. На прошлой неделе с поездкой по общественным пространствам второй Комсомольский парк посетил губернатор Кобзев Игорь Иванович, который посмотрел ход выполнения работ и обмолвился о том, что второй и третий этап тоже будут профинансированы, поэтому недостающую нам сумму порядка 190-200 миллионов рублей, я думаю, мы сможем получить из областного бюджета с тем, чтобы закончить вот этот вот масштабный проект по реконструкции Комсомольского парка.
Какова его площадь? Он огромный, по-моему, да?
Он большой, я не помню, сколько там гектаров сейчас.
Сколько зон там будет?
Там будет зона для активного отдыха. Мы там будем делать скейт-парк для ребят, которые вот занимаются активными видами спорта. Уже сейчас сделана большая детская площадка, площадка для тренажеров. В том числе будет общественная локация со сцены для проведения каких-то мероприятий общественных. Угу. И в том числе территория позволяет создать зоны для тихого отдыха, достаточно неплохо приведена в порядок все зеленые насаждения, то есть любой житель от мала до велика найдет для себя какую-то зону, которая позволит ему комфортно отдохнуть.
А прежде парка. Что было на месте этого тоже? Этот же парк и был?
Он всегда был парк, в свое время его запустили, потом была история, когда его передали в аренду коммерсанту, частному лицу, и он должен был поддерживать. К сожалению, не случилась эта история, были потом суды по расторжению договора аренды, и вернее, там была концессия. Но вот в итоге сейчас он снова в муниципальной собственности, и вот мы проводим за бюджетные средства полную его реконструкцию.
Вот зачем человеку надо было частному лицу брать его?
Ну, он, может быть, не оценил свои силы, может быть, еще какие-то причины я здесь не готов обсуждать.
Да, затраты-то колоссальные.
Затраты колоссальные, да.
Хорошо. Вот о ремонте дорог вы уже начали, а вот благоустройство дворов тоже ведь входит в ваши планы?
Конечно.
Это наказы тоже?
Наказы избирателей по благоустройству дворов. Часть делается по программе формирования комфортной городской среды, часть по так называемому депутатскому перечню. В этом году у меня ни один двор в порядок не приводим вот так вот комплексно, как мы делали это в прошлом и в позапрошлом году, но
нет острой необходимости?
Есть острая необходимость, но у нас есть ряд дворов, где мы зашли и
не закончили.
Поэтому мы вот заканчиваем там. Это в частности мы делаем установку спортивной площадки во дворе между домами Волгоградская 110 и Мира 93. В том числе мы заходим на проектирование двора на Мира 13. В том числе мы, я уже сказал, делаем улицу Почтамскую от Муравьева до Новаторов, и там частично затрагиваем двор и перенос контейнерной площадки. И вот улица Волгоградская, которую мы делаем, она тоже будет частично, не заходя во дворы, но для комфорта жителей сделана, поскольку вот у нас там есть дом Волгоградская 97, 16-подъездный, как мы его называем, китайская стена, очень длинный. У них нет своего двора, но вот в рамках реконструкции улицы Волгоградской частично мы территорию приводим в порядок.
Общественный транспорт как работает? Все ли решено?
Далеко не все решено, есть действительно проблемы, и вечером сложно уехать, и состояние транспорта жалуются, и опять же, как вы верно отметили, в парке с исполнительными органами власти мы решаем вопрос. Я еще являюсь председателем комиссии по транспорту в Думе города Иркутска, и уже подписано соглашение, и 40 новых больших автобусов придут в наше муниципальное предприятие.
Да, вот недавно мы эту новость озвучили.
Да, и в том числе часть этих автобусов, они будут обслуживать маршруты 2-го Иркутска, поэтому, я думаю, здесь мы начнем решать те застарелые проблемы, которые вот годами накопились, и мы не могли их решить из финансового состояния нашего муниципального предприятия.
Да и транспорт у нас в городе Иркутске тоже, можно сказать, уже приходит тоже в негодность.
Ну, здесь
особенно
надо еще...
вот сегодня у нас кто-то звонил и говорил, да такие трамваи, да зачем нам, мы из Москвы их взяли? Они же старые.
Ну, надо же понимать,
что... И мы порадовались, что автобусы новые.
Жизнь дорожает, бензин дорожает, горючка дорожает, все дорожает, а мы уже много лет не поднимали тариф на проезд в общественном транспорте.
Ну да, шли дебаты.
И то у нас выборы нам не вовремя поднимать, то еще какие-то проблемы. А все это приводило к тому, что наши предприятия, что... Иркутск Автотранс, что Горэлектротранс, они становились убыточными, и у них хватало денег только на поддержание тех автобусов, которые выходили на линии. И мы доработались до того, что у нас порядка 87% износ основных фондов по Горэлектротранс и около 80% износ фондов по Иркутскэлектротрансу. Соответственно, чего мы хотим, когда у нас старые автобусы, давно выработавшие свой ресурс, едут, а заменить нам нечем. Поэтому вот в рамках лизинга начали с Иркутского автотранса, и я думаю, что следующим этапом это будем решать вопрос по Горэлектротрансу, по приобретению трамваев. Но это уже не этот год, я думаю, следующий, но работа такая ведется.
Ну, последовательно.
Конечно.
Вы ставите задачи и решаете. Ну, хотя я думаю, что все направления работы для депутата являются приоритетными, главными, над всеми надо работать.
Безусловно.
Для детей, вот что делается?
Да? Детские площадки делаются. Спортивные площадки делаются, как я уже сказал. Кроме того, мы в тесной связи с руководителями наших детских учреждений помогаем. В частности, вот обращаются по благоустройству территории, например, 161-й детский сад, помогаем. Кроме этого, у нас работает хороший проект с гимназией номер 3, где мы поддерживаем грамотами, дипломами и денежными стипендиями лучших отличившихся спортсменов, учеников, лучшего учителя. Вот недавно мы чествовали, в конце мая подводили итог очередного этапа нашего проекта «Ты лучший», который мы совместно с гимназией реализуем. Поэтому, как говорится, дети наши все, стараемся в том числе и на общественных пространствах, которые благоустраиваем, это и Парк Победы, и Комсомольский парк, и в рамках ремонта дворовых территорий ставить площадки и для самых маленьких, и для тех, кто постарше, например, такие как воркауты, стритбол, какие-то турники и прочее.
Но сейчас лето, ребятишки будут действительно освобождены от школы, тут особо надо... чтобы они были заняты, не болтались.
Конечно. Здесь всегда пою оду нашим педагогам, которые в гимназии трудятся, и в 49-й школе, которые делают вот эти вот площадки, где ребята занимаются. Ну, а мы со своей стороны пытаемся создать те локации, где они могут применить и в том числе и дать выход своей энергии.
Иногда подчас так много, что только удерживая их. Ну что, Алексей Вячеславович, мы практически с вами все проговорили основные моменты. Может быть, что-то еще хотели бы вы добавить?
Я бы хотел добавить следующее. Действительно, наша жизнь, она не бывает простой, и как действительно в последнее время мы видим, то у нас коронавирусы, то у нас специальная военная операция, то у нас санкции, то еще что-то. Но мне очень импонирует то, что мы все-таки, я не буду говорить за другие города и веси России, мы в Иркутске, мы особенные. Действительно, люди это отмечают, что мы в Сибири более доброжелательные, более готовы на взаимовыручку и более нацелены на позитивный результат, более
открыты.
И мне бы хотелось пожелать, чтобы мы такими и оставались. В этом наше преимущество. Все остальное приходит и уходит, а вот люди, которыми ценна Сибирь, которыми ценен наш город, они составляют его костяк. Ведь не случайно мы получили в том числе и звание города трудовой доблести. То есть это уже десятилетиями, веками идет вот эта вот тенденция, когда, как еще говорил один из наших правителей, богатство России будет прирастать Сибирью, и действительно мы здесь, в Сибири, делаем те вещи, в которых нуждается и наше государство, и в целом ситуация в Российской Федерации, она во многом благодаря таким регионам, как сибирские регионы, дальневосточные регионы, когда мы можем здесь, в спокойном режиме, в отрыве от всей этой блеска, мишуры и гламура, делать спокойно свою работу.
Это правильно. Вы глубоко правы. И если очень коротко, я забыла вас спросить, ваши планы до конца текущего года депутатские.
Как я уже сказал, полгода уже практически. Установка детской спортивной площадки на Мира 93, за окончание реконструкции улицы Волгоградской и улицы Почтамской. Частный сектор – это асфальтирование улицы Просвещения. Это работы по бюджету уже 2023 года и подготовка к работам 2023 года. В плане проектирования и формирования объемов производства. Кроме этого, есть вещи, которые не звучат в строчках бюджета, но делаются за счет помощи коммерсантов и спонсоров. Мы запланировали устройство спортивной площадки на территории, которая называется «Воинская площадка». У нас есть планы по приведению и ремонту текущему дорог, которые требуют особого внимания. Так что планов достаточно много.
Планов много, надо выполнять. А избиратели постоянно, неустанно обращаются с вопросами, или уже этих обращений стало значительно меньше, чем вот в начале, да, вы начинали работать?
Был какой-то момент, когда их было несколько меньше, а сейчас
вновь,
но я отмечаю, что если раньше приходили и просили поставить лавочку, сделать тротуар, либо еще что-то, то сейчас приходят не с просьбами и требованиями, а с предложениями. А вот давайте здесь лучше сделаем вот так, а здесь лучше вот так. И формат этих обращений и взаимодействия с избирателями, он несколько поменялся.
Будьте добры, скажите, где ваша приемная, часы приема и телефон?
Приемная, она до последнего времени работала на Новаторов 3 в здании старого завкома. Сейчас это здание подлежит сносу, и мы вот сейчас как раз в процессе переезда находимся. Я думаю, со следующей недели, если мы переезд закончим, приемная заработает по адресу Мира 116 в бывшем здании гостиницы «Орион» заводская. Это по соседству с детским садом номер 122.
Угу.
Телефоны, они есть на сайте городской администрации. У меня два помощника. Сейчас просто, чтобы не забивать голову, можно зайти на сайт и все эти телефоны прочитать.
Хорошо, будут звонить, а мы к вам будем тогда направлять или просто будем на связи, чтобы вы нам сообщили. И адрес состоялся новое, новоселье. И
ну, я надеюсь, что
телефон, видимо, тоже
по вторникам у меня прием, и следующий вторник я постараюсь, чтобы мы уже начали прием по новому адресу.
Угу. Ну, я вас благодарю от имени редакции, от имени радиослушателей за то, что вы очень легки на подъем, приходите всегда по первому зову, что называется. Поэтому позвольте вам пожелать успехов. Вы действительно очень достойчивый, профессиональный специалист. Вас глубоко ценят и уважают и на заводе. У вас такой хороший, замечательный стаж работы. И показали вы себя как действующий депутат с такими хорошими, с принципиальными качествами, бойцовскими чертами характера, как депутат. Это тоже очень-очень важно.
Спасибо.
Избиратели у вас верят, поэтому спасибо. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас в гостях сегодня был директор энергозавода главный энергетик Иркутского авиазавода, депутат Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу Алексей Вячеславович Савельев. Спасибо вам, друзья, за внимание к нашей передаче. Звоните, мы ждем, как всегда, от вас обратной связи. Наш телефон изменился 24-39-39. Всем хорошего настроения, доброго здоровья, до новых встреч в эфире.